говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. А сегодня в нашей передаче участвуют историки, главный редактор журнала «Посев», соавтор книги «Две России XX века», доцент Российского государственного гуманитарного университета Юрий Цурганов и председатель Московского объединения партии «Союз правых сил», кандидат исторических наук Владлен Максимов. Мы поговорим в канун 90-летия убийства царской семьи о том, стала ли для властей России снова история страны политикой опрокинутой в прошлое. Ну что ж, вот в канун 90-летия расстрела семьи последнего российского царя большевиками, Следственный комитет при прокуратуре России официально обнародовал данные экспертизы, подтвердившие подлинность останков сына и дочери Николая II, найденных летом 2007 года на старой Коптиковской дороге под Екатеринбургом. Они принадлежат членам семьи последнего российского императора, княжне Марии и цесаревичу Алексею. Вот я обращусь к Юрию Цурганову для начала. Юрий, скажите, ну вот я обратил внимание, что в вашей книге «Две России XX века», в таком своего рода альтернативном советскому, а может быть и постсоветскому альтернативном, я даже не могу сказать, не учебнике, наверное, а в таком пособии по истории России, этот эпизод, расстрел в доме Ипатьева, он не отсутствует, но роль его исчезающей мала. Тем не менее, если вы, вот, например, сегодня посмотрите информационные ленты, посмотрите интернет, вокруг этого, этой годовщины, огромный такой вот шум, дискуссия, люди спорят, в интернете как-то разные мнения, ну, поскольку в прессе как-то это все сейчас более зарегулировано. Что вы думаете об этом событии? Действительно, какова была его роль вот в тот момент, в 2018 году?
Ну, я начну с того, какое место этот эпизод занимает в нашей книге. Книга в пределах 600 страниц, и вместе с тем она призвана описать период с 1917 по 1993 год. И почему называется «Две России»? Имеется в виду Россия советская и Россия сопротивленческая, начиная с юнкеров на Дворцовой площади в октябре 1917 года и заканчивая августовскими баррикадами 1991 года. Поэтому много важных сюжетов, но мы не можем на каждом из них останавливаться слишком подробно. Мы отсылаем к более пространной литературе в таких случаях. И для меня это событие очень важно. И 20 лет назад, ровно 20 лет назад, ваши коллеги с «Голоса Америки» в рамках программы «Страницы истории» читали главу еще из недописанной к тому моменту книги Ричарда Пайпса о русской революции. Глава называлась «Убийство царской семьи». На меня это произвело феноменальное просто впечатление. И, в общем, именно тогда мне было, сколько же мне было лет, наверное, 18 лет, я и приступил к систематической антисоветской деятельности, которую веду до сих пор.
Да, Советского Союза нет, а антисоветская деятельность выходит необходима. Ну что ж, Владлен Максимов, как, на ваш взгляд, взгляд либерала, которых, кстати говоря, многие правые монархисты, фактически ваших предшественников, обвиняют в неком соучастии вот в этом чудовищном преступлении, каково, на ваш взгляд, значение этого события?
Ну, я тут, наверное, ничего нового не скажу. То, что случилось, это ужасно. И даже безотносительно того, что сейчас говорят и пишут о царской семье, вообще о царском режиме, на мой взгляд, он не был таким прекрасным, как нам пытаются его сейчас изобразить. Безусловно, все, что случилось, это преступление, здесь для нас это очевидно. Ну, что касается соучастия, то...
Но либералы же арестовали государя-императора, заключили его по стражу, отправили в Сибирь. Ну, а большевики уже доделали это черное дело. По крайней мере, такова монархическая трактовка. Вот я тут читал выступление одного церковного политика, который сказал, что нужно еще разобраться, кто в этом деле соучаствовал. Вот очень так сурово он с вашими предшественниками-либералами, вот некий отец Всеволод, нужно дать оценку действиям этих лиц, то есть убийц, равно как и действиям тех, кто обрек царскую семью на заточение, лишение и издевательство.
Ну, что касается... Всеволод
Чаплин, да.
Понятно. Ну, что касается ареста царской семьи, то она была арестована временным правительством, и сказать, что это там делали только либералы или только кто-то еще, наверное, сложно. Но этот шаг поддерживали самые разные люди, в том числе там, Корнилов, известно, что он, так сказать, не относился к этому отрицательно. Вот. Другой вопрос, что, безусловно, у нас много вопросов к временному правительству, но, безусловно, никакого бессудного решения не могло быть и не было бы. Вот, и, ну, я думаю, что, собственно, ничем бы таким каким-то суровым процесс над царем, если бы он состоялся, не закончился бы.
Я к Юрию Цурганову обращусь. Вот уже от Владлена прозвучала эта фраза, что режим дореволюционный не был таким прекрасным, каким его рисуют. Ну, действительно, если взять книгу какого-нибудь историка такого монархического направления, например, Альденбурга, да, если вы его прочитаете, вы абсолютно не сможете понять, почему в России произошла революция. Если все было так хорошо, шло поступательное развитие, Россия догоняла Америку и так далее, и так далее. И вот вашу книгу, если взять, иногда тоже, так сказать, некоторое такое недоумение есть. Такое впечатление, что немножечко сейчас в борьбе с, так сказать, вот с проклятым советским прошлым, некоторые люди, они так увлекаются, идеализируют дореволюционную Россию. Безусловно, она была лучше, чем Советский Союз, и такими зверствами не отличалась, но много было, прям скажем, того, что не могло существовать нормально в 20 веке. Или у вас другое мнение?
Да вне всякого сомнения. Все познается в сравнении. Если бы российский студент 1905 года мог бы посмотреть какой-то магический кристалл и увидеть, что альтернатива Николаю II – это Ленин и Сталин, то он, конечно, ушел бы с баррикад, перестал делать листовки, бросать бомбы в губернаторов и стал абсолютно добропорядочным подданным. Вот так вот, конечно.
Ну, российский студент, в общем, в 1917 году часть, по крайней мере, студенчества и такой выбор и сделала, которая пошла и в ледовый поход, и участвовала в событиях, например, в Москве 1917 года, пытаясь, так сказать, защитить уже временное правительство или то, что от него оставалось.
Поэтому... Ну, конечно, российский студент в Красной армии, в Красной гвардии – это очень редкое явление, а в Белом стане сколько угодно. В основном из них и состоял первый кубанский поход, и не только эта акция.
Лолен, что вы думаете все-таки об этих сравнениях? Вот, я, знаете, смотрю вот то, что люди дискутируют, опять же, на эту тему в связи с той датой, которая сейчас вот отмечается. И они так говорят, ну, знаете, или пишут, в конце концов, риск гибели для любого монарха – это такое профессиональное заболевание. В конце концов, в России царей убивали и без большевиков, если вспомнить, там, например, и Петра Третьего, и Павла Первого, да и декабристы, в общем, некоторые не собирались гуманно поступать с императорской фамилией. Так что, вот что это действительно было? Профессиональный риск?
Для царя?
Конечно.
Ну, как в известном фильме сказано по другому поводу, у нас у царей такая профессия. Я думаю, что, конечно, ну, говорить о профессиональном риске я бы не стал, но, безусловно, любой правитель, безотносительно того, монархия это или республика, он подвержен рискам, причем вот рискам такого рода, больше, чем обыкновенный гражданин. Во всем случае, так было до последнего времени, как я надеюсь. Что же касается вот первой части этого сюжета, я полностью согласен с Юрием. Хотел только добавить, что для многих прозрение наступило достаточно поздно. Вот если почитать эмигрантские издания и споры, которые проходили уже в 20-е годы, то зачастую люди, оказавшиеся в эмиграции, спрашивали друг друга, ну, чаще, впрочем, не прямо, а между строк. Так, а вы-то куда смотрели? Вы-то, призывая нас биться с монархией, с правыми пресловутыми, вы-то о чем думали? И действительно, мы знаем, что когда развернулась борьба в России, еще даже в начале 20-го года, когда, в общем, она кончалась, говорили о том, что, ну, хорошо, да, большевики плохие, но тут же монархия страшная сейчас, что черносотенцы.
Ну что ж, давайте мы сделаем небольшую паузу для объявления, а потом продолжим разговор с Юрием Цургановым и Владленом Максимовым. И я напомню слушателям Радио Свобода, телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 961 33 33, смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 28 01. Некоторые уже и присылают.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Есть ли шансы на условно-досрочное освобождение фигурантов дела ЮКОСа? Об этом говорим с адвокатом Михаила Ходорковского Вадимом Клювгантом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов, историки Юрий Цурганов и Владлен Максимов в нашей московской студии. Ну, я вот продолжу разговор. Православная церковь призывает государство осудить убийство семьи Николая II. Государство, не осудившее преступления, совершенных против царской семьи, отягощает себя, в некоторой степени и народ, последствиями этих преступлений, сказал замглавы отдела внешних церковных связей господин Чаплин на слушаниях, посвященных 90-летию расстрела последнего российского императора. Россия не сможет уверенно идти в будущее, если в нашей истории будет лежать неотмытое пятно цареубийства. Вот вопрос к Юрию, собственно, а государство, нынешнее государство, оно должно осудить вот такое преступление?
Я, как представитель сообщества ПАСЕВ, я полагаю, что можно говорить о существовании такого сообщества, могу выразить нашу генеральную мысль, которая позволяет, в общем, ответить на множество вопросов, в том числе и на этот. Дело в том, что мы отказываем в легитимности советскому государственному строю. Несмотря на то, что это, да, целых 74 года, с другой стороны, можно сказать, что это всего лишь 74 года. И поэтому все их законы, постановления, да, вот народ с ними жил десятилетиями, но нам, конечно, мечталось, что по результатам 91 года мы восстановим традицию вот до октябрьскую. До
октября, а современное государство, года. Оно правопреемник СССР, получается.
Да, оно заявило в 92-м году официально, что мы правопреемник СССР.
Но нам вот объяснили, что это для того, чтобы в ООН место сохранить там и так далее, а сейчас выясняется, что не совсем для этого.
Да все это можно было сделать путем перезапуска, и тот же самое кресло занимал бы российский представитель, даже вот именно и порвав советской традиции. А вот именно унаследовав ей, мы получаем множество проблем. Вот и что делать с царской семьей? Вот, реабилитировать ее на государственном уровне, вообще говоря, это мелковато. Эти люди не нуждаются в реабилитации какими-то гражданскими органами.
Ну, святых реабилитировать, конечно,
тем более, да, они уже причислены к лику святых, а потом государство их, так уж и быть, значит, простит с политической точки зрения. Но это какая-то ерунда.
Слушайте, но с другой стороны же происходит совершенно фантастическая ерунда, когда товарищи из прокуратуры объясняют всему народу, что это был акт бандитизма, хотя даже в советских учебниках, по-моему, говорилось о решении Уральского совета по этому поводу, о расстреле государя-императора Николая Романова в связи с наступлением злобных белогвардейцев.
С одной стороны, это, конечно, акт бандитизма. Только смотря, какой смысл в это вкладывать.
Но они имеют в виду, что это не политическое убийство, понимаете?
Угу. Ну, это, конечно, политическое убийство. А что касается Уралсовета, то если мы откроем большую советскую энциклопедию, то там в статье Николай II, которая состоит из 11 строчек, сказано «убит по приговору Уралсовета». То есть каждое слово на вес золота, заметочка-то маленькая, и тем не менее вот именно Уралсовета написали, чтобы ответственность именно оставить на уровне Урала, его совета. Вот. Ну, а я знаю многих монархистов, и на протяжении вот тех же 20 лет, о которых я говорил, главной задачей было доказать, что решение принималось, конечно, на уровне Москвы. То есть в каких долях Ленин, в каких Свердлов, это, в общем, можно обсуждать и дальше. Но ясно, что никакой Белобородов в Екатеринбурге на себя такую ответственность не взял бы.
Ну так что делать с государством-то все-таки? Вот это государство, если оно возьмет и покается, это будет хорошо или это безразлично? Владлен Максимов, что думает Союз правых сил?
Ну, Союз правых сил по этому вопросу решения не принимал. Но мое личное мнение, действительно, я бы, наверное, не стал бы принимать решение о реабилитации. Ну, знаете, это как-то вот как Жанну д'Арк реабилитировать. Это действительно, правильно вы совершенно сказали, выглядит несколько мелко и смешно. Но мне представляется, что высшая власть, может быть, не обязательно президент, но должна была бы сделать некое заявление на этот счет, какое-то, выразить какое-то отношение еще раз. Вот. Ну, хотя там мы заявления слышали, и во времена Ельцина они были, но... Ну,
Борис Николаевич на похоронах был, собственно, когда первое захоронение нашли и признали, собственно, царским. Так что в некотором смысле он-то каялся, а вот сейчас что-то такое происходит странное. То есть в рамках даже этой концепции правопреемничества могут быть разные подходы, как выясняется.
Совершенно верно. Я вот вижу оптимальное решение этой проблемы вот таким образом. Я бы не стал бы, если бы, как говорится, директором был я, проводить акт реабилитации, но, тем не менее, некое заявление на этот счет было бы правильно сделать со стороны федеральной власти.
Я к Юрию Цурганову еще раз обращусь. А вы считаете, что, в принципе, возможно было бы вновь вернуться вот к этой ситуации, то есть признать вообще весь период советской власти абсолютно нелегитимным, так сказать, и в связи с этим, собственно, вот эта тогда процедура всех этих странных реабилитаций, она становится, ну, бессмысленной в том смысле, что любой человек, который боролся с советской властью или стал ее жертвой, он уже автоматически реабилитируется или, так сказать, признается нормальным гражданином, не преступником, не злодеем. Я просто вот сегодня вам показывал, по-моему, бумаги из прокуратуры, когда один член, предположим, антибольшевистской крестьянской партии реабилитируется прокуратурой СССР в 1989 году, а трое других, значит, в 1997 и 2002 году считаются участниками контрреволюционной террористической организации. Вот. Опять же, это к двусмысленности всех этих вот акций, которые проводятся через современную прокуратуру. Извините, пожалуйста.
Да что Маслов? Маслова знают не все граждане, даже, может быть, не все радиослушатели свободны.
Не-не, это обычные совершенно крестьяне, которые боролись с советской властью, ушли в Китай, вот, например, эти трое, да? Потом как-то хотели там листовки распространять среди населения там дальневосточных провинций. Двух поймали, перешли границу. Вот они участники контрреволюционной террористической организации по решению прокуратуры 2002 года.
Ну так вот, я более известную фамилию назову. Гумилев Николай Степанович, расстрелянный в 21 году, реабилитирован в 86-м. С какой формулировкой? Близко к тексту. Участие Таганцева, участие Гумилева в контрреволюционной организации Таганцева не является должным образом доказанным, и потому мы его реабилитируем. Да. То есть, а если бы было доказано, то, видимо, расстреляли правильно.
Хотя многие историки считают, что он участвовал, безусловно, в этой
организации. Дело не в этом. Дело совершенно не в этом.
Факты в эту сторону.
Я хотел бы услышать в процессе реабилитации Гумилева примерно следующее, что он был прав как гражданин, участвуя в антибольшевистской организации. И поэтому мы ему отдаем должное не только как великому поэту, но и как великому гражданину. И далее вот белое движение, белая эмиграция и так далее. Кто боролся с советским режимом, это проявление именно гражданской позиции и заслуживает уважения. Вот именно на этом базисе я хотел бы, чтобы строилась Россия постсоветская. Но, к сожалению, для власть придержащих мы – это советский строй, мы – это Советский Союз. А раз это вы, тогда, пожалуйста, ответственность за Екатеринбург, за Катынь, и за многое другое.
А очень не хочется. Давайте возьмем кого-нибудь из слушателей к разговору, подключим. Игорь Анатольевич из Москвы, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, если времени хватит.
Коротко.
Значит, Михаил, во-первых, вы допустили большую ошибку, вот приведя такой пример, что царей убивали и раньше.
Значит, это мне слушатели напоминают, я не сам. Вот мне Валентин Данилович пишет: ответьте, почему английских и французских монархов казнить можно, а российских нельзя. Мы уже кое-что на эту тему сказали.
Так. Потому что здесь Россия, потому что мы живем не в Англии, не во Франции. Значит, вот почему вы ошиблись. Да, убивали. Возьмем, вы назвали Петра Третьего, но народ не знал. Народ был первый, народ был обманут. Когда был убит Александр Второй, был когда декабристы попытались убить царя, там народ возмутился, и все пришли на Сенатскую площадь.
Да вы, Игорь Анатольевич, монархист, однако.
Да, и позвольте мне сказать, кстати, позицию, которая не признала объединение. Вот это распятие Иисуса Христа, его все переводят дело в юриспруденцию, и вроде бы да и получается, что правильно сделали, что распяли, там вот, понимаете...
Игорь
вот,
Анатольевич, да. Уходите от темы.
Да, так вот, что такое православие? Это коротко сказал только не Уваров, а Суворов на самом деле, за веру царя и отечества. Это не лозунг, а это апостольское уложение 7-го Вселенского собора, а 8-й уже... собран не будет.
Игорь Анатольевич, придется мне вас прерывать. Знаете почему? Если мы так да глубоко зайдем, то даже наши уважаемые историки не смогут вам квалифицированно ответить. Знаете, я вернусь к практическим вещам. Вот нам позвонил уважаемый Игорь Анатольевич, который себя квалифицирует как монархист. Это радует, да? Он не скрывает своих убеждений. А вот я спрошу человека, который тоже занимается политикой, ну вот, Владлен, а вы как считаете, есть перспективы в России монархизм? Смотрите, какой сейчас вот бум информационный вокруг этой темы на 90-летие трагедии Екатеринбургской.
Ну, эта тема висит уже достаточно давно. Вот вам история с епископом Диомидом, недавняя, который радиослушатели наверняка тоже знают, который тоже монархист. Вы знаете, ну, я даже не как либерал отношусь к этому... как бы лучше слово подобрать. Я не верю в перспективы монархизма. Я считаю, что, собственно, эра монархизма закончилась, потому что в противном случае мы должны, так сказать, принять на веру, что все историческое развитие нынешнее идет по какому-то ложному пути, когда, так сказать, республика или фактическая республика, да, там, при наличии монарха является основной формой правления. К монархии в 20 веке, тем более в 21-м, ну, сложно относиться как к оптимальной форме правления, безусловно.
Спасибо. В эфире Владлен Максимов и Юрий Цурганов, историки. И мы продолжим наш разговор после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени и в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Судан. Президент обвиняет в проведении политики геноцида. Белоруссия, где власти ищут причастных к взрыву в Минске в ночь на 4 июля. Как США вывели Испанию из Второй мировой войны. Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 10 вечера с повтором час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Адвокаты Михаила Ходорковского подали ходатайство о его условно-досрочном освобождении. Документ направлен в районный суд Читы, сообщил адвокат экс-главы ЮКОСа Юрий Шмидт. В Шатуйском районе Чечни в результате обстрела убит милиционер, еще трое ранены. По сообщению командования, на сотрудников милиции напали в селе Мусолт-Аул. Верховный суд России отклонил иск КПРФ, оспаривающий итоги декабрьских выборов в Госдуму. Таким образом, суд согласился с позицией Центр избиркома и Генпрокуратуры, которые не поддержали иск. Останки двух человек, найденные год назад под Екатеринбургом, судя по всему, принадлежат членам царской семьи, сообщил Следственный комитет при прокуратуре России. Израильские эксперты идентифицировали тела двух солдат, переданных Израилю группировкой Хезболлах в рамках обмена пленными. Эльдад Регев и Ихуд Гольдвассер были захвачены боевиками в 2006 году. Их захват стал поводом для войны между Израилем и Хезболлах. Министр иностранных дел Германии планирует выступить в качестве посредника в грузино-абхазском конфликте. Франк-Вальтер Штайнмайер в четверг начинает поездку, в ходе которой посетит Тбилиси, Сухуми и Москву. Возбуждено уголовное дело против присяжного заседателя на процессе по делу об убийстве первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова. присяжному, имя которого не называется, инкриминирует попытку препятствовать правосудию. Мещанский суд Москвы выдал санкцию на арест начальника московской северной таможни Сергея Фролова. Власти афганской провинции Фарах сообщают о гибели мирных жителей в результате авиаудара.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии главный редактор журнала «Посев», соавтор книги «Две России XX века» Юрий Цурганов и председатель московского отделения СПС Владлен Максимов. Мы продолжаем наш разговор и со слушателями, и на тему о том, что представляет сегодняшняя история как политическое орудие, в том числе и орудие нынешней власти. Я обращусь тогда к Юрию Цурганову. Вот в вашей книге это уже отмечалось в тех рецензиях, которые я видел, да и слышал некоторые мнения. Довольно оригинально, скажем так, и ярко отражена тема, еще одна больная для современного общества. Это тема Второй мировой или Великой Отечественной войны. Вот там есть такой тезис о Третьей гражданской войне, а с другой стороны, у нынешней власти у нее и такая позиция. Господин Медведев вот только что выступал, президент Российской Федерации, и осудил, как он выразился, попытки вытаскивать на свет тезисы цивилизаторской освободительной миссии фашистов и их пособников. Это игра с огнем, и чтобы это понять, необходимо уважать свою историю, а не заниматься ее недобросовестной интерпретацией. Не боитесь ли вы, что вас обвинят как раз вот в связи с этим, с тем, что вы говорите очень много и о власовском движении, и о коллаборационизме, и о том, что люди сдавались в плен, в общем-то, в значительной степени по собственному желанию, вот в этой самой недобросовестной интерпретации?
Как раз одна из центральных мыслей того раздела книги, который посвящен войне, заключается именно в том, что Гитлер никакой цивилизаторской миссии не нес ни европейским странам, ни тем народам, которые жили внутри советских границ. Другое дело, что, имея минимальные в 30-е годы, да, представление о том, что такое гитлеровский режим, многие именно ждали цивилизаторской миссии, но достаточно быстро разочаровались.
Ну что ж, то есть вы здесь спокойны. В этом смысле, так сказать, у вас все в порядке.
Да, я думаю, что у нас в этом смысле все в порядке.
Хорошо, ну давайте мы слушателей кого-нибудь еще подключим. Вот Петр давно ждет из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо. Сегодня в моде так называемая историческая публицистика, да, но мне она как-то сильно напоминает профанацию. Ну, в разных лицах, в разных вариантах. Вот когда выступают профессионалы, то все как-то становится на свое место. Но у меня, собственно, два вопроса. Вот, а какой режим в России был вообще легитимным? Вот временное правительство, например, нелегитимное.
Я с вами поспорить готов.
Хорошо. Значит, я просто свое мнение выскажу. Вот, значит, ельцинское правительство, ельцинская Россия, те паспорта, которые у нас в карманах, нелегитимные, да? Значит, учредительное собрание, которое не явилось, собственно, тогда, ну,
18-го. Не получилось.
Нелегитимно, да, значит, когда царская семья погибла, во-первых, это уже были не цари, а граждане, что принципиально важно. Не великие князья, а граждане. Само собой, значит, в 18-м году шла гражданская война, и был Брестский мир, и большевикам убивать царя было, ну, никак нельзя, просто по той причине, что могло начаться немецкое наступление под любым предлогом.
Однако убили, да?
Да, убил его совет уральский, и убил еще 18 великих князей из 54-х, остальные остались, как мы знаем, живы. Вот. Значит, я хочу сказать, что легитимны были следующие явления, вот для меня. Это развод Чехии со Словакией по референдуму. Это развод Черногории и Сербии по референдуму.
Но тогда и нынешнюю конституцию вы должны признавать, собственно, по референдуму. Значит, на том
извините, извините, сначала совершается государственный переворот, потом без обсуждения в течение недели подтасовываются результаты голосования за конституцию, да? Это нечто совсем другое, извините.
Ну как, значит, народ одобрил, провотировал. Владлен, давайте вы ответите, а то мы долго как-то зацепились.
Ну,
за Петра.
Я, если я правильно понял уважаемого слушателя, ответил на этот вопрос так. Я не юрист, а историк, и вижу следующим образом. Ну, я бы поспорил с большой, или, может быть, даже большей частью примеров, которые слушатель привел, но, тем не менее, мысль понятна. Что, а вот есть же другие режимы, вроде бы приличные, но нелегитимные при этом. Значит, я бы сказал так, что есть разная степень нелегитимности. Ну, мы все с вами знаем, да, что нелегитимно, я бы даже так сказал, пришел к власти генерал де Голь в 1958 году. А в 1962 году еще раз нарушил Конституцию. Изменив ее, причем изменив механизмом, который не был предусмотрен в Конституции. Ну что, нам говорят, что Пятая Республика нелегитимна? Ну, наверное, нет. Но степень нелегитимности разных режимов, она разная совершенно. Вот, наверное, степень нелегитимности Советской России, она такова, что больше быть не может. Вот. А говорить, что кто-то вот чего-то нарушил, ну да, так бывает, это плохо, но тем не менее все это разные вещи.
Ну да, но что касается временного правительства, я напомню, что все-таки Николай II подписал указ о формировании этого правительства, передав, так сказать, полномочия князю Львову, задним числом, правда, но подписал, тем не менее. Так что это исторический факт, тут уж что делать. Как бы вам это ни нравилось, но оно было более легитимным, чем большевики. Я к Юрию Цурганову обращусь, тут был интересный вопрос, на самом деле. Большевикам было невыгодно убивать царя, потому что немцы могли и так далее. Интересная гипотеза. Тем не менее, они так поступили. Как они поступили?
Немцы, конечно, интересовались судьбой семьи Николая II. Не из-за Николая II, конечно, а за его жены, которая в девичестве Алиса Гессен-Дармштадтская. И, соответственно, и дети тоже имеют отношение к немецким старинным династиям. Но для большевиков, пожалуй, тогда, 90 лет назад, было поважнее другое обстоятельство. Июль 18 года – это когда совершенно непонятен исход гражданской войны. Это то время, когда многие большевики, скажем так, среднего звена, проявляли тенденцию соскочить, пока не поздно. И вот чтобы эта тенденция не стала массовым, и чтобы Совнарком не остался вообще без аппарата, без людей и так далее, нужно было совершить что-то до нельзя чудовищное, чтобы всех связать общей кровью. И они это сделали.
Ну, я бы добавил, конечно, еще волну так называемой демократической контрреволюции в этот момент, собственно. Движение это против большевиков как раз в этот момент было таким народным, да, Ярославское восстание, там, Ижевск, Воткинск, разные там собрания уполномоченных рабочих, которые собирались в крупных городах. Действительно, момент был такой критический. И вот интересный вопрос Сергея Митрофанова. Кто бы победил в гражданской войне, если бы царская семья была бы, осталась бы в живых? Ну, давайте, Юрий, потом Владлен, погадаем.
Вот действительно погадаем. Это сложно сказать. Сами большевики именовали Николая II уже в период его Ипатьевского заточения возможным знаменем контрреволюции, возможным знаменем белого движения. Предположим, что не расстреляли по каким-то причинам. Действительно, город берут чехи, потом подтягивается Колчак. Николай II находится в тылу у Колчака. Я не думаю, что он взялся бы командовать вооруженными структурами, был бы неким знаменем. Нет, тут очень много нюансов.
И не для всех.
Да, и не для всех, потому что вот ты бы только что перечисляли антибольшевистское, противобольшевистское движение, оно было действительно очень широким политически, начиная от графа Келлера, абсолютно убежденного монархиста, лично преданного Николаю II до мозга костей, что называется, и до Марии Спиридоновой, которая даже и соглашалась с тем, что учредительное собрание разогнали, и вообще с многими...
Ну, и Брестский мир не нравился очень.
Да, ну вот, да, тем не менее, она была лично против Ленина, хотя считала его добрым, как она написала в своем открытом письме 6-го, по поводу 6 июля 18 года.
То есть она заложила эту традицию о добром дедушке Ильиче, видимо, я так понимаю.
Ну, для нее это был просто некий политес. Вряд ли она его считала добрым, но письмо открытое, официальное большевистскому ЦК, ну, что-то там такое должно было быть.
Да. Ну, вообще, великий князь Николай Николаевич, если вы помните, он там в Крыму находился довольно долгое время и знаменем никаким все же не стал. Хотя человек был весьма уважаемый в армии и так далее, но вот уклонился от гражданской войны.
В эмиграции стал.
Ну, в эмиграции, а во время войны нет, не рискнул. Владлен, пожалуйста.
Ну, я тут, может быть, не знаю, шокирую, не шокирую уважаемых коллег своим мнением. Я писал когда-то по гражданской войне диссертацию по советско-польской войне, точнее, ну, которая, в общем, примыкает сюда в прямую. И я убежден, что, увы, антибольшевистские силы в гражданской войне были обречены с царем или без царя. Большевики должны были совершить какие-то дикие глупости, чтобы проиграть. Вот при том раскладе, который сложился в 17-м году. Это и абсолютная беспомощность дворянства, которое разбежалось. И вот я знаю, что, так сказать, вот Юрий по этому вопросу тоже писал о составе там добровольческой армии. Там практически дворян не было, и среди руководства их почти не было. Тот вопрос, который вы задали, он тоже любопытен. Никто из оставшихся великих князей, хотя некоторые из них, например, Александр Михайлович, да, имел там адмиральское звание, никто не принял участие в гражданской войне. Это была чужая война, это была не их война. К этому можно добавить то, что левые эсеры, меньшевики тоже вели себя удивительным образом.
Ни Ленин, ни Колчак. Лозунг СССР.
Ну да, совершенно верно. К этому можно было добавить, что казаки были озабочены тем, как бы, так сказать, кто создать свое государство, кто иначе каким-то образом думал о себе. Когда Корнилов вышел в ледяной поход, то казаки с ним практически не пошли. Позже при Деникине казачья конница фактически бросила фронт, и ни при какой хорошей политике Деникин не мог ничего противопоставить кавалерии красных. Об этом писал остроумно Струве. Поэтому, увы, я думаю, что здесь ничего изменить было нельзя. Вот уже тогда.
Да,
наверное, вот, можно было раньше.
Вот меня Яков упрекал, что пригласили историков с одной стороны баррикад. Выходит, не с одной стороны, а с разных получается. Так что спасибо Владлену Максимову, я обращусь к Юрию Цурганову. Вы согласны с тем, что вот так вот все было обреченным или нет? Как аналитик, как человек, написавший довольно много в этой книге «Две России XX века».
Да уж пишем-то. 6 десятилетий, да, в журнале «Посев». Я не все 6 десятилетий там работаю.
Ну, вы как наследник себя чувствуете.
Да, как наследник. Конечно, исторический раздел веренного мне журнала все годы своего существования именно прежде всего анализировал, ну, и большевизм на текущем моменте, и события 17-20-х годов. И вот чем отличался журнал «Посев» от журнала «Коммунист»? Потому что журнал «Коммунист»... Вот
они есть... оба партийные журналы,
нет,
между прочим.
Нет, нет, нет. «Посев» никогда себя не позиционировал как печатный орган Народно-трудового союза.
Но был близок.
Но он создавался, НТС, но не был его официальным органом. «Коммунист», вот как генеральная линия партии имеется, так вот он ей и следует. И колеблется вместе с линией, как в советском анекдоте. А у нас именно вот люди искали. Писал Николай Росс, писал Николай Рутыч. Они спорили друг с другом. Они, да, конечно, были по одну сторону баррикад, в том смысле, что они были против большевизма. Но по ряду позиций они могли именно дискутировать. Насколько было обречено белое движение при том или ином раскладе сил, как военных, так и политических, при большей или меньшей заинтересованности иностранных государств в том или ином развитии событий. Конечно, об этом написаны книги, монографии, диссертации, огромное количество статей. Я могу сказать только вот что. Мне, как человеку, как гражданину, безумно жаль, что победили именно большевики. То есть, конечно, мне, наверное, приятнее всего было бы видеть в качестве триумфатора барона Врангеля, Но в конце концов правительство Марии Спиридоновой или Виктора Чернова меня бы тоже устроило, но лишь бы не Владимир Ильич Ульянов Ленин.
Ну что ж, хорошо, давайте мы еще раз слушателей подключим, может быть, они украсят нашу дискуссию. Владимир из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема животрепещущая, мы все ей очень интересуемся, и это действительно боль каждого русского человека сегодня. Она очень остра и очень актуальна. Но вот я хотел бы вас вернуть вот к какому вопросу. Скажите, пожалуйста, вот известно, что царская семья хранила огромные средства в английском банке, я знаю, в американском банке, которые после уничтожения поголовно всех средства пропали, Россия их не может получить. И не считать ли, что это специальная акция определенных слоев, чтобы присвоить эти средства? Первый вопрос. И второй вопрос тоже актуален. Вот это зверство, которое было осуществлено, убийство девочек, убийство больного ребенка, который и не претендовал на престол, и никакого он вклада в гражданскую войну не внес бы, это очевидно. И вот это все вокруг вот этой и пляска идет. Опять вокруг денег. Смотрите, кому выгодно, кто на этом заработал, кто на этом набил карманы на этом злодейском убийстве.
Понятно. Ну, позиция понятна. История с российским золотом, это еще господин Сироткин кучу книг написал, вот, ярких.
Да, и мой, не очень мой профессор в институте, да, кстати, был.
Да, ну и что вы думаете? Я слышал, например, что с началом Первой мировой войны средства императорской семьи были переведены в Россию и истрачены на, собственно, военные нужды. Ну, не знаю, насколько эта версия справедлива. Личная версия, Юрий. Личные средства. Что вы знаете?
В эмиграции вышло в свое время, ну, это Буэнос-Айрес, Аргентина, там достаточно мощное монархическое объединение существовало и существует. Там в свое время вышла такая публикация в виде брошюры, ну, что-то среднее между книгой и брошюрой по объему, о том, что появился в свое время в русском зарубежье такой человек Михаил Галиневский, который называл себя чудом спасшимся цесаревичем Алексеем. Ну, и потом, когда выяснилось, что это не так, хотя он обрел на определенном этапе множество сторонников. В общем, подноготное его поведение было оценено таким образом, что он именно хотел вступить в права наследования вкладов Николая II, и что за этим стояла не только его личная, значит, какая-то одержимость, а изначально это была акция КГБ, но и она была прекращена именно после того, как стало известно, что на счетах зарубежных Николая II есть, конечно, суммы, но они с точки зрения государства настолько смешны, что и нечего этим особенно заниматься.
Да, ну, господин Сироткин, я помню, в основном писал уже от колчаковском золоте, о том золотом запасе, который был вывезен и так далее. Ну, плюс были средства, конечно, которые были в распоряжении посла России в США Бахметьева на военные закупки, которые частично тоже были потрачены на миграцию, о чем пишет Олег Будницкий очень много в последнее время. И если вам интересно, почитайте, получите удовольствие. Евгений из Калужской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Предлагаю коснуться более отрадной темы. Роли Союза освобождения в деле установления свобод в России 17 октября. Ведь тут юбилей. 2-4 августа, 105 лет учредительного съезда. Никто же не коснется. Свобода, вам просьба, коснитесь.
Давайте коснемся. Ну вот видите, люди помнят, много чего можно коснуться, скажем, 80 лет вот тоже такой символической дате сейчас исполняется шахтинский процесс, с которого началось преследование, или не началось, но, по крайней мере, одна из кульминаций преследования Сталином интеллигенции в Советском Союзе. Тоже как-то никто не вспоминает, но про Союз освобождения, наверное, давайте Юрий что-нибудь скажет о либералах.
О либералах? Да. С удовольствием. Я сам либерал. Сегодня вот эта тема уже звучала. Обвиняли либералов в том, что это они довели Николая II до трагического финала, а большевики всего лишь поставили окончательную точку. Да, конечно, русские либералы находились в оппозиции к Николаю II. Это факт. Но только давайте начинать не с того факта, который кому-то понравился, в куче фактов, а с самого начала. Что когда Николай II входил на престол, то либеральная общественность России хотела видеть в нем продолжателя традиции деда, а не отца. То есть он будет продолжать реформаторский курс Александра II. А он заявил, что я буду также свято чтить основы самодержавия, как и мой родитель. Ну и, соответственно, образованная часть общества увяла.
Да. Отбросьте бессмысленные мечтания.
Да-да-да, что-то в этом роде. Альденбург, вот упоминавшийся вами, об этом довольно подробно пишет, и не только он. Манифест 17 октября, конечно, это такая либеральная реформа за подписью монарха, которой раньше не было. Но его вытрясли посредством всероссийской октябрьской стачки в 1905 году. И Конституция 23 апреля 1906 года, и Государственная Дума, это все, конечно, с одной стороны, плоды политики Николая II, но это все из него нужно было выдавливать. Если бы он сразу обратился лицом к прогрессивной, либеральной, образованной части общества, то и шли бы и сотрудничали рука об руку. Все было бы хорошо.
А вы как думаете, Владлен?
Да, я согласен с этим.
То есть думская монархия имела перспективу?
Нет, ну тут вопрос немножко иначе звучал. Ну, собственно, то, что Николай II вел себя странно, и вел себя странно с точки зрения либералов, совершенно правильно Юрий об этом сказал. Я бы еще добавил,
что... Я бы сказал, что он вел себя странно с точки зрения консерваторов, потому что тот же Столыпин довольно часто не получал поддержки.
Ну да, я имел в виду глазами либералов, скорее так. Я бы еще добавил, что Николай II норовил вырванные у него решения, обязательства взять назад, когда такая возможность появлялась. И это делало ситуацию такой неправильной, странной еще более.
И в этом смысл февральской революции, когда было ясно, что Германия проигрывает, что парад победы должен принять не Николай II, иначе на волне эйфории он все отнимет назад. Может быть, он и не отнял бы, но он создал себе такую репутацию, что он может это сделать. Поэтому от него нужно было избавиться с точки зрения либералов до победы над Германией.
Да, но проблема-то в том, что они все планировали избавиться, а случилось все совсем не так, как они хотели, поскольку все-таки мы должны, ну не знаю, будучи объективными людьми, признавать, что это, конечно, никакой не заговор, а абсолютно стихийный такой вот солдатский бунт, о котором, собственно, и писали потом. Вот, который уже освоили там разные политики позже.
Ну, конечно, плюс 8 температура подскочила 23 февраля, хотя всю зиму было минус 30. Плюс это 8 марта по другому календарю, да, которым уже многие жили. Тут много чего сошлось воедино в тот день.
Ну да, да еще и хлеба не было.
И не хлеба подвезли. Не было, да.
Да, Владлен.
Да, но главное обстоятельство, по которому, так сказать, в силу которого все случилось, это война, ну, о которой мы не говорим сегодня специально, но тем не менее... В общем, конечно, об этом надо помнить, потому что все вот эти вот обстоятельства, они, безусловно, важны, но они наложились на войну. Именно поэтому я сказал о том, что, как мне кажется, когда большевики пришли к власти, антибольшевистское движение было, увы, обречено. Оно обречено было не вообще, а вот в той данной конкретной ситуации, когда была война, и многие оказались готовы поддержать большевиков ради того, чтобы, значит, они... там что-то такое сделали.
Пограбили награбленное, например. Цена жертв советского периода – это прогресс, от лаптей до космоса и великой победы, а цена жертв перестройки – это регресс, пишет нам товарищ Маханьков, видимо, сторонник коммунистической партии, я подозреваю. Юрий, в вашей книге довольно много анализируется, собственно, вот эта ситуация. Что было бы, если там Финляндия приводится в пример, так сказать, параллельного развития, да, такой, как такой соседний Тайвань, а кое-какие другие рассуждения. Что вы скажете вот гражданину?
Я гражданину скажу следующее, что мы оцениваем государство, любое, прежде всего с позиции, как в нем живется человеку. Может полиция его схватить за шиворот, предъявить нелепейшее обвинение, бить, пытать, если он не соглашается, и в конце концов отправить в концлагерь или под расстрел. Или это в государстве не практикуется. А запустили в космос собаку раньше американцев или нет, для нас это дело десятое.
Так, Владлен, пожалуйста.
Ну, да, действительно, мы, либералы, так считаем, и я под этим готов подписаться, собаку или комара. Но проблема в том, что тогда, когда решался этот вопрос, для многих, и не только для правых, а для многих и умеренных политических сил в России – было другое представление, увы, как и сейчас. Величие России, оно измерялось территорией, и мощью и всякими другими сюжетами. Именно поэтому так случилось, что когда большевики вступили в борьбу, ну, в реальную или мнимую, как там с Германией, так сказать, да, с внешним врагом, то многие поддержали их и говорили о том, что они несут некую национальную миссию. И как раз вот, учитывая тему вашей передачи, еще раз хотел сказать, что вот это понимание национальной миссии большевиков, оно не умерло, оно существует и сейчас, что, дескать, большевизм большевизмом, но все это наносное, а на самом-то деле они выполняли миссию по созданию российской мощи. Вот. Это трагедия, безусловно, и плоды этой трагедии мы пожинаем до сих пор.
Но я бы заметил, что в книге «Две России» там довольно хорошо отмечено, что все это то, что есть, можно было бы создать, собственно, при любых нормальных условиях, и экономические выкладки там очень убедительные.
Конечно,
я бы это
без выблевывания кишков из себя.
Да. Ну вот, давайте последние коротко обменяемся репликами. Тут конкурс такой проводится, не очень такой приличный, там, про имя России. То Сталин лидирует, то Николай II, а то они теперь выключают там свои, все эти голосования. Но на «Эхе Москвы» параллельное голосование. Опять Сталин лидирует. Что скажете, Владлен? Секунд по 20.
Ну, это печально очень. Это как раз последствия того, что многие люди понимают величие именно так. Собственно, при Сталине именно Россия или Советский Союз была в этом смысле наиболее велика, увы.
Юрий Цурганов, пожалуйста.
Просталинские настроения, они всегда, насколько я наблюдаю, идут как протест против перестройки и 90-х годов. Ну, допустим, Горбачев нехороший, допустим, Ельцин плохой. Но почему Сталин задним числом должен становиться лучше? Все сказано от Хрущевского доклада 56-го года до архипелага ГУЛАГ Солженицына. Хоть кол на голове тиши. Вот это ужасно.
Ну ничего, может, они подумают, организаторы, и все-таки нам Николая II выдадут в качестве утешения, так сказать, а станцию Войковская переименуют. Спасибо всем. В студии у нас были историки Юрий Цурганов и Владлен Максимов, вел передачу Михаил Соколов, продюсеры Дмитрий Налитов у нас, Елена Колупаева здесь в студии. Ну, а итоги дня сегодня подведет Андрей Шарый.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».